www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Адвокат Владимир Волков, бывший сотрудник Росвооружения Николай Морозов, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и преподаватель истории и обществознания в Московском колледже номер 27 Алексей Шуралев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. В начале программы лидеры российского правозащитного движения представляют актуальные темы. Сегодня в эфире Людмила Алексеева. Тема – ситуация с правами человека в Дагестане. А потом мы начнем обсуждение заявленной темы «Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур».
Мой собеседник – Лев Александрович Пономарев, руководитель Всероссийского движения «За права человека». Он много ездит по стране. Я спросила его об одной из этих поездок в Дагестан.
Я ездил туда в связи с годовщиной митинга в Госпоринском районе, который был расстрелян. На этом митинге выступали женщины, которые говорили о том, что у них похитили детей. И они обратились ко мне и просили помочь. И выяснилось, что в течение апреля-мая в Дагестане было похищено не менее 20 человек. Исчезли молодые люди. Они ходят в мечети, которые не принадлежат духовному управлению мусульман. До этого они получали определенные предупреждения. Некоторые из них уже попадали в лапы местной милиции, так сказать. Их уже называли ваххабитами, там избивали уже и пугали. И многим говорили, что мы знаем, что вы общаетесь с террористами, что вот вы террорист, что вы ваххабиты, и вообще рекомендуем вам в эту мечеть не ходить. То одного из них, дядю, до этого связи с террористами подозревали, но при этом он был полностью оправдан, надо сказать. Тем не менее, его избивали, он прошел через определенные круги ада. В конце концов, был оправдан судом. Но все равно на заметку уже он попал, и его семья тоже. Вопрос состоит о том, что надо спасти жизни, потому что с каждым днем вероятность о том, что они остаются живыми, остается все меньше и меньше. В результате вот такого рода расследования вскрылась довольно чудовищная машина, перемалывающая людей. Там машина работает следующим образом. Милиция похищает молодых людей, избивает, пытает их и заставляет брать на себя определенные преступления. После этого они уже получают кличку ваххабит, террорист, и дальше уже милиция может распоряжаться этими людьми. Либо их за выкуп определенный отдают. Вот, например, называли такие суммы. Значит, живого молодого человека могут вернуть семье за 150 тысяч долларов. Труп могут вернуть за там 20-30 тысяч долларов. Показать место, где он похоронен, там могут за несколько тысяч долларов. Но даже фотография убитого тоже оценена, и она стоит там 300-400 долларов. Если у них какие-то дополнительные соображения, что этого человека надо передать дальше, то этого человека передают в органы федеральной власти. И тогда федералы уже, так сказать, используют, я бы назвал это страшными словами, человеческий расходный материал фактически появляется у них в руках. Происходит штурм, якобы, так сказать, какого-нибудь дачного домика, вот такой случай конкретно знаю. Штурмовали дачный домик, там подогнали танк, там все это расстреляли. И соседи говорили, что они даже не слышали ни одного выстрела с той стороны-то. Потом там обнаруживают двух убитых. Как мне в Дагестане рассказывали, их там подложили просто. Вот такие трупы подкладывают. Так как количество похищений сейчас увеличилось, то сейчас нужно сделать все, чтобы это прекратить, потому что в конце концов это может привести к таким событиям, как Кабардино-Балкарии. Там буквально происходило вот по такому же сценарию перед октябрем 2005 года. Мы получали сообщение о том, что вот похищают, избивают, пытают молодых людей. А потом, как мы знаем, что был штурм в городе Нальчике фактически город был на осадном положении. Погибло около 50 человек, в том числе и милиционеры погибли, и вот так называемые боевики. Но на самом деле, как потом выяснилось, среди этих боевиков, настоящих боевиков, которые пришли из гор, практически не было. Это все были молодые люди, которых до этого преследовала милиция. Фактически это была месть. То, что мы имели в Нальчике, это были элементы гражданской войны, которая сейчас, по-видимому, проходит в Дагестане. С одной стороны, были большие ожидания, вот пришел новый президент Мухамалиев. Огромные были ожидания, но как только он пришел, произошел расстрел мирного митинга в Дагестане. Село Мескенжи, это лезгины там живут. Я должен сказать, что это один из самых мирных районов Дагестана. Была мирная демонстрация с требованием отставки главы администрации Аббасова. Аббасов абсолютно криминальный человек. Проходились прокурорские проверки, а после этого он покупал, например, новый лендровер там за 100 тысяч долларов. Расстрел мирного митинга в России, наверное, произошел впервые после расстрела Новочеркасска еще в хрущевские времена. Расследование до сих пор не закончилось, и Аббасов до сих пор является главой администрации. Надо Дагестану самое пристальное внимание уделять высшему руководству России. Если там будет новый военный конфликт на Северном Кавказе, то это будет конфликт, который будет значительно более масштабным, чем конфликт в Чечне. И таким образом, в общем, Россия имеет все шансы окончательно потерять Северный Кавказ.
Однако государственные чиновники даже самого высокого уровня это, как правило, не осознают.
Это был материал Людмилы Алексеевой. Через полминуты мы начинаем обсуждение темы «Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Судя по всему, государство не собирается выпускать человека из-под пресса. Адвокат Волков.
Ну, это и неудивительно. При тех генеральных прокурорах, которые, значит, прошли чередой один за одним вот на протяжении последних 15 лет. Вот я обладаю такими фактами как-то. Мой товарищ Николай Алексеевич Емельянов в декабре 2003 года представил генеральному прокурору, заместителям, значит, свой труд по обвинению, значит, бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Ильишенко. Ильишенко 2,5 года находился в Лефортово под стражей. 2,5, то есть, года велось предварительное следствие. Затем он 2,5 года знакомился с материалами уголовного дела. А обвинительное заключение, значит, было отодвинуто в сторону и предложено Николаю Алексеевичу Емельянову прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям. Николай Алексеевич заявил, что он не собирается при следующем генеральном прокуроре оказаться в положении обвиняемого и, так сказать, отказался тем самым исполнить незаконный юридический документ о прекращении уголовного преследования и предании суду Ильишенко. Тут же ему было заявлено, будьте любезны, заявление об увольнении на стол. Это было где-то 29 то ли 30 декабря 2003 года. Естественно, Емельянов вынужден был написать такое заявление, и его этим же днем и проводили, значит, на пенсию этим же днем. Вот такая вот. А ведь Емельянов – это непростой человек, он был при генеральских погонах, он был в положении помощника генерального прокурора и заместителя начальника управления.
И попал под пресс своего собственного ведомства.
Совершенно верно, попал под пресс своего собственного ведомства. Могу еще привести
за
пример.
За отказ исполнять незаконное
указание.
А с Илюшенко?
А с Илюшенко? Илюшенко что? Илюшенко на свободе. Незаконно освободили от уголовного преследования. У меня есть еще факты, когда серьезных прокурорских работников выдворяли из прокуратуры только за то, что они, значит, не были согласны. Вот у меня есть тоже мой товарищ, в городе Железногорске Красноярского края. Он там занимал должность заместителя прокурора войсковой части 93-90. Это прокуратуры войсковой части. Они находятся на положении, в равном положении с прокуратурами краев и областей. То есть достаточно серьезная должность. Так вот, передо мной лежит его копия его рапорта. Я хотел бы его зачитать. А рапорт адресован был генеральному прокурору Устинову Владимиру Васильевичу. Прошу освободить меня от должности заместителя прокурора войсковой части 93-90 и уволить в отставку 12 октября 2000 года согласно подпунктам Б пункта 3 статьи 43 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации. В связи с моим несогласием с решением и действиями работника второго управления и управления кадров Генеральной прокуратуры. В органах прокуратуры я работаю с 1973 года. За время работы до 1997 года не имел ни одного дисциплинарного взыскания, а лишь поощрения от Генерального прокурора СССР. Однако моя принципиальная позиция по ряду уголовных дел в вопросах прокурорского надзора и сообщения о противоправной деятельности бывших прокуроров войсковых частей 93-90, 93-43 Колегова Резонова и исполняющего обязанности прокурора ВЧ 93-90 Кучина привели к тому, что бывшие руководители второго управления Генеральной прокуратуры Крючков и Иванов вместо того, чтобы объективно разобраться в сложившейся ситуации, решили избавиться от меня как неугодного работника. Моя честность и принципиальность в вопросах прокурорского надзора оказались совершенно ненужной руководству второго управления. Крючков и Иванов проигнорировали два представления, внесенные прокурором о моем поощрении. Вместо этого я получил два незаслуженных дисциплинарных взыскания.
И закончилось чем все, Владимир Михайлович?
Значит,
изгнанием его, да?
Изгнанием из прокуратуры, с моим участием в Тверском районном суде города Москвы. Человек был восстановлен в должности, но работать ему не дали. Ему 3 месяца не поручали никаких дел. Его не приглашали в ранге заместителя прокурора ни на какие совещания. Ну, первый месяц...
А все-таки, значит, суд восстановил?
Суд его восстановил, да. На работе с моим участием, как адвоката.
То есть, вот, получается так, что
но они ему не дали работать, и он уже по собственному желанию, система, да? Он уже уволился. Вот заключение, что он написал. Уважаемый генеральный прокурор, я не желаю больше работать в такой системе органов прокуратуры, где творится произвол и беззаконие, где не ценится честность, порядочность и профессионализм, где почитается угодничество, где преследуют за служебную деятельность и проявленную принципиальность в вопросах прокурорского надзора. Именно поэтому я подаю в отставку и прошу ее принять.
А вот Людмила Михайловна Алексеева
22 сентября 2000 года.
2000 года, то есть это уже 7 лет прошло. Людмила Алексеева разговаривала со Львом Пономаревым. Это известная история, страшная история. Это действительно первый расстрел мирного митинга после Новочеркасска, да, до Куспаринский район Дагестана. Но какой результат? Аббасова, глава администрации, против которого был митинг, он так и находится в своей должности, покупает Land Rover за 100 тысяч долларов. Новый президент Дагестана не принимает по отношению к нему никаких мер. Вот почему? Прокурорские проверки заканчиваются покупкой этим Аббасовым очередного Land Rover.
Карен Владимирович, дело в том, что ведь в Дагестане заместителем прокурора Республики Дагестан работает молодой человек по фамилии Кихлеров. А его папа в должности заместителя генерального прокурора работает в городе Москве. И уж ему-то, я думаю, вполне было бы по силам прекратить этот произвол. А почему этот молодой человек, он, кстати, надзирает, видимо, там за следствием, поскольку в Москве он тоже в районной прокуратуре надзирал, был заместитель прокурора по надзору за следствием, дознанием и так далее.
Кихлеров.
Кихлеров, да.
А отец тоже Кихлеров?
А отец тоже Кихлеров.
Зам генерального
прокурора. Зам генерального прокурора, он...
Ну, какие связи-то, смотрите. Зам, да. Зам прокурора Дагестана, а папа зам генерального прокурора, да. А
кстати, потом... это очень порядочный молодой человек, очень грамотный. Я вот с ним встречался, я так знаю,
что... Если он порядочный и грамотный, почему он не принимает меры к проверке вот Аббаса?
Да я думаю, что не в этом дело. Дело в том, что отсюда уши-то растут и ноги растут. Из Москвы. Здесь не дают. Ведь вот недавно была телепередача с участием трех депутатов. Жириновского, значит, Райкова и Гудкова. Они прямо обвинили Генеральную прокуратуру и прокуроров на местах в небывалой коррупции. Они прямо заявили, что рейдерские захваты идут с участием или при, так скажем, значит, молчаливом согласии прокуроров на местах. Но извините, где рейдерские захваты, там большие деньги. И значит, эти прокуроры что-то имеют с этого.
Передача у нас...
Следовательно, а почему молчит генеральный прокурор? Почему не изгоняет этих прокуроров с этих мест теплых? Значит, они делятся.
А почему генерального прокурора никто не изгоняет?
Не знаю. Почему генерального прокурора никто не изгоняет? Генеральный прокурор уже 5 месяцев на своем месте, уже должен был бы, значит, принять какие-то меры и освободить, да хоть пол.
Наша передача 28
аппарата
числа
освободить от
занимаемых должностей. Августа 27-го в понедельник президент принимал генерального прокурора и бодро он докладывал о раскрытии 13 уголовных дел. Вы видели по телевидению сюжет этот, да? Ну, какое впечатление от Илья Михайлович?
Ну, для начала я должен сказать о том, что эта система, безусловно, келейная, закрытая система, корпоративная. Ей, в общем-то, свойственно то, что она медлительна, эта система. Впечатления такие, что генеральному прокурору придется отвечать за свои слова. И он много чего сказал, мне так кажется, как юристу, лишнего. Поэтому ему придется свою версию, которую он выдвинул, теперь на практике доказывать. А мы посмотрим, насколько эта версия, в общем, будет правильной, адекватной и, в общем, насколько доказательно это будет. Он много что сказал и много что взял на себя, так скажем.
Скажите, ну ведь президент в курсе всех этих безобразий, которые происходят. Вот у меня пачка писем, каждый день приходит по 20-30 писем. Да, я их вот отдам, наверное, опять Льву Пономареву, потому что они все-таки занимаются этим предметно через Степанова. И я вот обращаюсь к нашим радиослушателям, те, кто пишет, да, нам сюда на Радио Свобода, пишите это все, остается на заметке, мы передаем адвокатам и правозащитникам. Вот с вами связываются, ну, вы, наверное, уже знаете это, и занимаются с вами. Но, вы знаете, люди же пишут не только сюда. В администрацию президента пишут, в прокуратуру, но реакции-то практически никакой нет. Из администрации все письма, как правило, возвращаются тем, на кого жалуются. Как иногда бывало так в старые советские времена, так, но там все-таки, да, нет, так все-таки не продолжается, потому что тогда все-таки меры какие-то принимались. Сейчас, ну, просто не рассматриваются. Ну, что, вот гарант Конституции об этом не знает. Это же его администрация, да, вот жалуются люди, да, вот, пожалуйста, Илья Расулов.
Мне кажется, что дело даже не в гарантии. Дело в том, что с 90-го года, а может быть и раньше, нарушен основной закон управления обществом. Обратной связи нет. Поэтому мы видим сегодня, что люди не идут на выборы, люди не платят налоги, нету отдачи, то есть нету обратной связи. Это искусственно сделано. Либо это сделано намеренно, но сегодня власти, видимо, это не нужно. Это не нужно также, видимо, правоохранительной и судебной системе. Почему? Потому что то, что называется внутренним и внешним аудитом в коммерческих организациях, и этот аудит сегодня необходим правоохранительной системе, как воздух ей необходим, этого нету. Основным аудитом может быть сегодня лишь общественная проверка, общественная организация, правозащитники. Чем больше будут пускать, в том числе в тюрьмы и так далее, общественных, так скажем, посредников, да, тем больше мы будем понимать, что происходит с этой системой, куда она двигается. Вот я все-таки за внутренний и за внешний аудит, и за открытость этих систем. А сегодня пока репрессивность.
И тогда будет шанс все-таки вырваться из-под прессы, да?
Человеку. Да, пресс очень хорошее слово. Пресс вот точно подмечено.
Бороться надо продолжать. Вот дело братьев Мининых вы в курсе, да? Все-таки победили правозащитники, да? И да, ученых отпустили, но их, правда, и не сажали, но дело прекратили. Все-таки, видите, вот борьба общественности, да, и ученые, и правозащитники выступали в поддержку братьев Мининых, да, и дело прекратили, ФСБ прекратило дело. Значит, все-таки... Мы еще раз говорим в нашей передаче, у нас тут не плач Ярославны. мы показываем своим примером, у нас и участники передачи потерпевшие всегда бывают, что надо бороться, продолжать бороться, да, и не сникать духом. Вот один из борцов, да, за свои права, Алексей Шуралев.
Ну, я еще раз хочу заявить на радио «Свободы», на каком основании до сих пор спецслужбы Российской Федерации продолжают самое беспардонное вмешательство в мою частную жизнь. Мало того, что опорочили, распространили клеветнические сведения, нанесли настоящий моральный вред моей чести, личному достоинству и деловой репутации, когда хотели насильно поместить в психушку с помощью врачей ПНД, чтобы выселить из квартиры, а также лишили меня моей семьи, прав и обязанностей на своего сына и не позволяют органам государственной и судебной власти осуществлять справедливое правосудие, занимаясь самым настоящим беспределом. Осуществляют защиту своего бывшего сотрудника Мехтенева тем, что выписывают ему документы прикрытия на другую фамилию, представляют подставные квартиры, не допускают ответчицу вызвать в суд.
Алексей, отвлекитесь от вашей бумажки и скажите в двух словах, что с вами произошло?
Произошло то, что я до сих пор сужусь уже третий год и не могу ничего сделать, ничего совершенно. ФСБ отписывается полностью так, что ничего не случилось, обращайтесь, значит, в собственную безопасность и МВД, значит, как говорит Костриков, руководитель подразделения, значит, в кадровой службе, и определенно говорит, что мы ни в чем не виноваты. Значит, я прошу, вызовите тогда мою конкретно жену, бывшую, и скажу, почему вы ее прячете?
Где она? Когда у человека 10 томов переписки, я понимаю то, что вы сейчас так сбивчиво говорите.
Да, я боюсь, мало времени. Что с вами произошло? Я 12 раз обращался к Путину, 11 генеральную прокуратуру.
По поводу
того, значит, наказать конкретных людей, кто нарушил мои права.
Какие права?
Права, что оклеветали меня, чуть не поместили в психушку, лишить хотели единственного жилья.
Где, вот это другое дело. Какого жилья?
В котором вот я сейчас проживаю, и это бывшее, значит, является семейным общежитием ФСБ. У меня другого нет. То есть они хотели меня выселить на улицу.
Все дело из-за жилья.
Из-за жилья. Но подключили жену, использовали ее как шпиона. Это вообще позор. Я даже не знаю, как можно в личном плане использовать вот такие варианты, чтобы играться на личном варианте. А сейчас все мои вот эти действия и поползновения через суд, они так отрегулировали, что совершенно, значит, хотят лишить меня работы. Позвонили директору и уволить, просят его с моей работы.
Спасибо.
А Ларионова...
Скоро продолжим.
Да.
Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей из Киева» о неожиданном дипломатическом скандале между Россией и Украиной. Ведущий передачи Виталий Портников беседует с директором Российско-Украинского информационного центра Олегом Бондаренко и политологом Олегом Покольчуком. Повтор 29 августа в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня открыли памятник детям, погибшим в результате теракта в Беслане. Монумент установлен возле храма Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте и представляет собой крест, перед которым стоит мать, держащая на руках ребенка. Скончался военнослужащий Сергей Синканин, жестоко избитый офицерами военной части космодрома Плесецк. С 15 августа солдат находился в коме. Совет Европы приветствовал сообщение об аресте подозреваемых по делу об убийстве Анны Политковской. Арестованы 10 человек. По данным Генпрокуратуры, преступление организовал выходец из Чечни, лидер московской преступной группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ и МВД. В Москве на 70-м году жизни скончалась внучка Сталина, единственная дочь его старшего сына Якова, Галина Джугашвили. В иракском городе Эль-Фалуджа в результате взрыва погибли по меньшей мере 9 человек, еще 10 ранены. Смертник подорвал себя в мечети после вечерней молитвы. По меньшей мере 3 человека погибли в столкновениях с полицией в Кербеле, куда съехались паломники-шииты. На юге Афганистана в столкновениях с американскими и афганскими военными убито 19 боевиков, сообщило командование коалиционными войсками. Столкновения произошли в провинциях Гельмент и Кандагар. В Греции в результате пожаров более 3000 человек остались без крова. Сообщается, что на полуострове Пелопоннес огонь ослабевает, во многом благодаря усилиям международных бригад пожарных. На втором по величине греческом острове Эвбея положение пока не улучшается. В парламенте Турции сегодня состоится третий тур выборов президента. Главным претендентом на этот пост является кандидат правящей умеренной исламистской партии Абдулла Гюль.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Человек под прессом правоохранительных, судебных и силовых структур». В программе участвуют адвокат Владимир Волков, бывший сотрудник Росвооружения Николай Морозов, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и преподаватель истории и обществознания в Московском колледже номер 27 Алексей Шуралев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. До канала Алексея Шуралева это борьба, видимо, да, потому что так эмоционально он начал рассказывать о том, как его пытаются выкинуть из семейного общежития, используя жену причем, да. Вы скажите так, вот на данном этапе, в какой стадии борьба ваша?
Суды ничего не делают, суды просто волокитят любое дело, там много моих исков, в качестве ответчика никто не
приходит. Какие суды?
Суды, значит, по... значит, сделать меня квартиросъемщиком. Оно сейчас в Мосгорсуде.
Какой суд?
Суд Московский городской. Они так и заявили, что это дело не будет решено. По поводу моего сына, значит, они меня полностью его лишили, то есть ни один иск я не выиграл. По поводу вопроса, значит, ПНД, когда они поместили, на каком основании нанесли такой вред моральный мне, они полностью ничего не отреагировали. А все эти действия только ведут к тому, что заставляют директора, где я работаю, значит, уволит меня с работы. Вот и все. Татару спокойно это осуществляет.
Кто там в ФСБ заправляет вот этими расправами над вами?
Ну, те же люди. Власов, кадровая служба ФСБ.
Кто такой Власов?
Это руководитель Академии ФСБ.
В Академии ФСБ ваша жена работает?
А она работала. Но коли сейчас ее нельзя никаким образом привести в суд, это говорит о том, что она по-прежнему у них находится на работе. Ее никаким образом нельзя привести
в суд. Это общежитие ФСБ?
Ну, считается семейным общежитием.
Вы хотели что-то, Владимир Михайлович,
прокомментировать? Я хотел в связи с этим сообщить о том, что в свое время Мирошника Георгия Михайловича, который был на программе «Свободы», «Радио Свободы», также ФСБ лишило его трехкомнатной квартиры. Он ее, конечно, заполучил потом, но Мирошник все-таки доктор наук, человек грамотный, умный, так сказать, его серьезные адвокаты помогали ему в этом.
А у Шуралева что-нибудь получится?
Не знаю.
Но с ним работает Степанов, эксперт общественного движения «За права человека» Пономарева, да? Господин Степанов, что-нибудь получится?
Я думаю, бесспорно.
Потому что ситуация... вот я вижу его, вот на нем лица нет, он начал так эмоционально, что даже никто ничего сначала и не понял.
Кстати, Путину обращение, там жена, да. По закону.
Они там продают человека, его даже. Квартиру продают.
Человека хотят
пишут на подъезде.
У человека просто хотят отобрать жилье, принадлежащее ФСБ. Вот так, да?
Мы, конечно, вот здесь мы являемся все свидетелями, бесспорно, этого прессинга. Прессинга со стороны и спецслужб, бесспорно, и со стороны судов, и бесспорно со стороны правоохранительных органов, которые действительно должны как-то содействовать выполнению права и обязанности или функции самой государственной власти. При этом я хочу вот привести примеры немножко другого характера. Вот я участвовал в суде по счетной палате, Сергей Степашин, когда по Наталье Кузнецовой, руководителя проверки Минфина, Внешэкономбанка и Росбанка. И там спор шел всего лишь по дисциплинарным взысканиям и убытку государству более 50 миллиардов рублей. При этом никто из московского суда не защитил вот эти 50 миллиардов. Вот когда после мы подали в суд и судились с Владимиром Васильевичем Устиновым. 2 года у нас шел суд, все суды выигранные. Спор шел всего лишь о 100 миллиардах. 100 миллиардах, и ни один в государстве, ни Путин, ни Устинов, никто не соизволил соблюсти мораль и нравственность государства. Ведь когда Путин пришел, он себе установил зарплату 100 тысяч. 100 тысяч рублей. А дитю платили 70 рублей. Вы понимаете? Какая безнравственность. Когда у нас вообще ничего нет в государстве. Мы всего лишены. Никто не может, как сказать, иметь свои права и обязанности. И государство фактически не выполняет ту свою функцию, которую она должна выполнять. И поэтому вот эти факты, изложенные сегодня, они абсолютно показывают, что приход силовых структур в органы власти, он фактически привел к кризису. У нас нет государства, у нас нет функций органов власти, которые бы соблюдали права и свободы граждан. Просто соблюдали, которые бы выполняли свои обязанности, фактически свои функции выполняли. Понимаете, у нас нету надлежащей кадровой политики. Вот любой вопрос, любого из руководителей рассмотри, Устинова, рассмотри хоть нашего Чайку. Ведь там нигде нету выполнения закона о прокуратуре. Нигде нету. У него есть только использование своих функций противоречий действующего законодательства. И в результате этого мы получаем мораль в обществе, которая фактически не отвечает ни Конституции, ни федеральному закону.
Ваше предложение?
Я считаю, что бесспорно у нас ситуация связано с тем, что в государстве бесспорно отсутствует кадровая политика. Отсутствует кадровая, нравственная политика. Ни один работник из спецслужб, вот я судился фактически по православию с Николаем Патрушевым, 5 лет у меня суд шел, я вывод сделал один, просто ни один работник, бывший работник спецслужб не имеет права работать. Он не подготовлен к этой работе в гражданском обществе. Он не готов просто понимать функции и задачи государственной власти, он не готов понимать фактически смысл и содержание прав граждан в гражданском обществе. Поскольку приход фактически вот работников спецслужб привел к тому, что гражданское общество в действительности, оно просто выброшено.
Оно выброшено. Запретить им работать в государственном.
Я считаю, что то, что введено в Германии, то, что введено во Франции, то, что введено Польши по запрету использования работников спецслужб в органах государственной власти, у нас это должно быть введено в действующее законодательство, и у нас действительно это самое имеет самое принципиальное значение.
Еще один пострадавший, который находится под прессом, но борется, активно борется, это бывший сотрудник серьезной организации Росвооружения Николай Иванович Морозов.
К сожалению, я хотел бы продолжить выступление Степанова Владимира Викторовича и на этой волне рассказать немножко свою судьбу. Я Морозов Николай Иванович, подполковник в отставке, последнее место службы компании Росвооружения. Прослужив в вооруженных силах около 30 лет, не имея ни одного взыскания, характеризуясь исключительно только положительно, смотри приложение 1, у меня здесь они все имеются, в том числе и по последнему месту службы. Однако с нарушением всех норм и порядка в 93 году я был уволен приказом министра обороны. Причина указана в приложении номер 3. Ну, связано, чтобы попроще было и было слышно, и было представление, было связано с получением взятки за должность. Таким образом, дальнейшее развитие событий, которые продолжаются более 14 лет, показало, что по отношению ко мне были нарушены основные положения моих прав и свобод. Первое, право на труд не разрешали. Мне просто не разрешали под разными предлогами. У меня было очень много знакомых моих товарищей. Я приходил к ним, просился. Ну, они меня хорошо знали. Я был отличником во всех оконченных вузах, в том числе Академия Жуковского, МГУ, матфакультет. Но решение я никакое не получал положительного. Мне просто звонили и требовали, чтобы я на завтра забирал свое заявление и был и отправлялся ждать.
Николай Иванович, да. За что вас выкинули из Росвооружения?
За то, что не дал взятку.
Кому?
Начальнику отдела кадров.
А как его фамилия?
Так он, к сожалению, умер уже в 2002 году. Сладков Юрий Антонович. Ну,
а за что взятку должны были дать?
За должность. Чтобы... Я должен был дать взятку за должность, на которой я стоял, но официально не был утвержден, потому что не рассчитался, как мне сказали. Если бы я рассчитался, то я был бы утвержден.
Это какой год был?
Это был 93-й год.
Это так давно уже, да?
Да, уже давно, да.
Откат ну, нужен был?
Да, 14 лет прошло, но мне не это даже удивило требование этой взятки. Мне удивило то, что мне не только просили, я должен был догадаться, мне просто даже рекомендовали, что я должен в квартире продать, чтобы получить деньги за полученное там имущество и с ними рассчитаться, как мне было откровенно сказано. Рассчитаться с нами, тогда все будет хорошо. Ну, дальше. Право на справедливое судебное разбирательство. Вот я с этой проблемой в Москве прошел все суды от районного суда до Верховного. В Верховном и в Президиуме в том числе 3 раза обращался, пытался. Мне нашлись люди, которые меня поняли в это, на этой инстанции. Но, к сожалению, как оказалось, и потом я сделал из этого вывод, люди, которые осознали мое положение и все, и подтвердили мою правоту, буквально через недели две оказались были уволены. И я остался один на один. Были назначены другие исполнители, женщины, которые написали мне такое примирительное решение, что я должен, я мог бы быть уволен, но в связи с тем, что сокращалась армия, все прочее, прочее, и поэтому такое случилось. Смиритесь с этим и живите дальше.
А сегодня в какой стадии судебное дело?
Дело в том, что, решая вот эти проблемы, нарушения моих прав и свобод, я, не находя решения, как вот господин Шуралев, в разных судебных инстанциях, я вынужден был обращаться в административные органы, в том числе в администрацию президента. Обратился в июне 2004 года, принес пакет документов, они у меня есть, я могу вам, кстати, оставить комплект, чтобы было ясное представление обо всем. Мне сказали, через неделю такое, там, оказывается, есть указание, через неделю мне должны были дать письменный ответ. Я жду, ну, оказалось, месяц мало, не дождался. Повез еще один комплект. На меня женщина, которая принимала в приемные эти мои документы, сделала большой испуганный взгляд. Через неделю мне позвонили с администрации президента и сказали, ну, раз вы, Николай Иванович, не понимаете, что вы хотите, то мы с вами будем разговаривать по-другому. И это состоялось, разговор по-другому. Значит, буквально через 2 недели у меня там так уж получилось, не знаю как, случайно, но этот генерал, как он назвал себе, я не знаю, на самом деле он генерал, не генерал, но думаю, что он генерал. Находил он в генеральном штабе военной контрразведки, исполнитель там какой-то. Он записался в мои друзья, и мы с ним довольно дружески обсуждали сложившуюся ситуацию. Организуется спецпредприятие, как я потом, 7 сентября, как сейчас помню. Мне организует там, ну, вроде знакомый друг, там сказал, что с женой он поссорился. Меня приглашают в гости, мы там сидим в гостях очень хорошо. Потом оказалось, почему так получилось. Да, посидели в 4 часа ночи, там 4 человека было. Я выхожу из дому, ну, конечно, мы сидели, ясно, сидели хорошо, я еще раз повторю. Перехожу на дорогу и хотел уйти в район, там, до моей квартиры, там, где мы находились, метров 300-400. Одна дорога должна перейти. Смотрю, машина милицейская, 4 часа ночи, все сверкает, свистит, кричит. Ну, я думаю, ничего себе, кого-то нашли. Преступника, думаю, ночью.
Нашли вас, в общем.
Да.
В чем обвинили?
Эта машина зарулит... Так не, вот дальше-то развитие событий. Зарулит на меня, меня ослепили, выскакивает 3 человека со спецсредствами и начинает меня очень хорошо...
Молотить.
Молотить, да. Причем били не по голове, не по рукам, не почему, чтобы синяков не было, а били по сердцу. Замысел какой? Выпили прилично, я потерял сознание, мне вывернули левую руку, меня бросают в милицейскую машину, отвозят ближе к дому и выбрасывают в кусты. Но они думали, что убили, добили своей цели. Но я там, к сожалению, так как я спортсмен, тренировался, отошел в этих кустах и пришел домой.
К счастью.
Они, к сожалению. К счастью. К сожалению для них, а к счастью для себя. Проходит время, тот же генерал, который мне как будто сопровождал, подходит ко мне и говорит: Николай Иванович, вам нужно обратиться в госпиталь в Бурденко для того, чтобы привести себя в порядок. Я поехал в поликлинику, получил направление в Бурденко. Но мне там сказали, что, к сожалению, места там заняты все, и подождите там определенное время. Буквально, это было 7 сентября, 7 ноября повторно меня опять проводят приблизительно такую же операцию, но уже с правой рукой. А правую руку, если левую выкрутили и сломали ее...
А вы опять пошли с ними выпивать, с этими людьми?
Нет, я просто в другом месте был с другими товарищами, но этот генерал присутствовал. И почему я говорил, что он, оказывается, позвонил кому надо, и теперь уже были другие люди. Кстати, первый раз они думали, что я их не узнал, это были люди, которые просидели в тюрьме. 3 человека. Они, один условно освобожден, а 2 абсолютно по 7, по 8 лет просидели. Бандиты, короче.
В общем, так вам дали понять, что лучше хватит, да?
Да, и на второй раз я принял решение, что необходимо обязательно лечь в госпиталь, иначе убьют.
И не выпивать с малознакомыми товарищами, да?
Да нет, они знакомые были. Хорошо.
Ну как знакомые там,
если построено это все. Я пролежал в Бурденко 5 месяцев.
Николай Иванович, время мало. А сегодня, что вы сегодня готовы совершить? Какой акт защиты?
В общем-то, я уже в Страсбургский суд обращался, и у меня есть решение Страсбургского суда, где по первой проблеме мы, так как тогда, вы помните, был случай, когда наша делегация российская, присутствуя на заседании Страсбургского суда, ушла вместе с Рогозиным. Рогозин поднял.
Будем ждать решения Страсбургского суда.
Теперь я повторил это, ну, уже с этой проблемой. Второй пункт этого решения, где мне разрешают без прохождения первичных, вторичных всяких судебных инстанций напрямую обратиться в Страсбургский суд за получением достойного решения.
Николай Морозов, бывший сотрудник Росвооружения, продолжает борьбу в Страсбургском суде. А у нас гость из Белоруссии. Сергей Николаевич Скребец, бывший политзаключенный. Вот где, как не в Белоруссии, хорошо известно, что такое пресс, да?
Да, добрый день, спасибо.
Руководитель Минской организации Социал-демократической партии Белоруссии.
Да, одновременно.
Что испытали на себе? А пресс этот?
Я полностью испытал этот пресс, поскольку до того, как на меня завели уголовное дело генеральный прокурор, когда я был депутатом парламента белорусского, вот, только из-за того, что я выдвинул свою кандидатуру в президенты в 2001 году. И мне пришлось 9 месяцев провести под следствием. Меня обвиняли в приготовлении к даче взятки, у нас есть такое обвинение, вот, в злоупотреблении служебным положением, выманивание кредитов и так далее. Ну, многие обвинения и развалились. Суд проходил, когда была избирательная кампания 2006 года. Я тоже был одним из кандидатов. Мне удалось заявить свою инициативную группу, сидя в тюрьме. Так же, как и мой единомышленник и друг, который сейчас находится в тюрьме, Александр Козулин. Вот. На сегодняшний день я, в общем-то, хочу сказать, то есть обратить внимание, что в нашей стране отсутствует частная адвокатура, все адвокаты государственные. И вот в чем подлость нашей советской судебной системы, это в отсутствии состязательности между обвинением и защитой. Суды заранее ориентированы на обвинительные приговоры. И, к сожалению, адвокаты, которые получают государственную лицензию, они вынуждены поддерживать обвинения в судах. Поэтому в такой системе, в которой мы сейчас находимся, невозможно защитить свою честь и достоинство.
Отсидели вы 1.5 года, как вас прессовали в белорусской тюрьме?
Вы знаете,
с Козулиным вместе сидели 3 месяца.
Да, последние 3 месяца я сидел вместе с Козулиным, и хочу сказать, что до сих пор в тюрьмах Беларуси продолжаются пытки, издевательства над заключенными. Вот совсем недавно Козулина избил офицер, работник МВД. Причем Козулину не дают вообще... Полная информационная блокада, заказные письма к нему не доходят, ни мои, ни родственников. Причем не допускают к нему независимого врача. Козулин провел 53-дневную голодовку. Абсолютно человек чуть не умер, но он добивался постановки вопроса о нарушении права человека в Белоруссии в ООН и добился, правда, этого. Вот. Это единственное, считаю, что это самоотверженный борец за демократию и права человека. И сейчас он просидел уже более 500 дней в тюрьме. И вы знаете, пресс такой на него проходит именно власти, поскольку работники тюрьмы по, как бы, скажу так, по заданию спецслужб организовывает ему вакуум и, в общем-то, ссорит его с заключенными. И те заключенные, которые на сегодняшний день осмеливаются к нему даже подойти и поговорить, они тоже подвергаются репрессиям.
Вас отпустили, но вы по-прежнему и на свободе под прессом.
Да, по-прежнему прослушиваются все мои телефоны, за мной организована слежка. В общем-то, я не могу устроиться на работу, мне запрещен выезд из Белоруссии в другие страны. Вот.
А как вы попали к нам сюда?
В Россию у нас, в общем-то, нет границы. Я в свое время, когда завели уголовное дело, просил убежища у Путина. Мне, правда, отказано было в России тоже по причине, что нет у нас границы. Вот. Поэтому сюда я могу приезжать.
В Россию можно, да?
Можно, да. Можно.
С жильем что? С имуществом?
На сегодняшний день имущество конфисковано у меня, у моего брата. Почему-то конфисковано у моих родителей. Сейчас мы оспариваем это в Верховном суде. Потому что по нашим законам, если я подвергнут был уголовному преследованию, то в этом виноваты все мои родственники, окружение. 9 человек, к сожалению, тоже село. Я явился этому причиной. Это работники банка, и это работники фирм, которые, в общем-то, работали с банком. Ну, в общем-то, у нас, если идет пресс, то вы знаете, как у нас же наше общество настолько запугано, что люди думают, что у нас по стране до сих пор ездят эскадроны смерти, которые отслеживают оппозиционных политиков, журналистов и их убивают.
Если сравнить с Россией, то параллель есть или все-таки в России помягче режим?
Ну, я считаю, что гораздо мягче, поскольку вас не сажают за мешок картошки, у нас сажают. У вас есть условные приговоры, у нас приговоров нету, как бы, таких. У нас сроки идут 5 лет там за булочку или там 8 лет могут дать за то, что человек лекарство купил в аптеке, а не то.
Адвокат Волков качает головой.
Ну, может быть, дело конечно, в том, что я в колонии Владимирской области Вязники от офицеров этой колонии, значит, сам слышал, что вот у них, к сожалению, сидят мужики, которые вот получили по 4 года и по 5 лет лишения свободы за то, что, значит, в условиях безденежья, ну, не выплачивают зарплату на птицефабрике. Так мужик, значит, в мешок 5-6 там курей кинул, выкинул их через забор, за это получил вот такой срок. А второго, значит, на гусь-хрустальной фабрике, это вот там, так сказать, стекло алмазами там как-то гранят, ему, он пошел в душ, перед душем стоит ваза. Вышел из душа, стоит ваза. Взял ее, попытался ее пронести. В вазе цена 105 рублей, а приговор 5 лет.
Осталось у нас 4 минуты, даже меньше, уважаемые товарищи и господа. Сергей Борисович из Москвы, давайте подводить итоги. Гражданин под прессом, как из него вырваться?
Да, Карен Владимирович, я уже к вам обращался, вот, и письменно передал в пятницу. Вот, но
рассмотрим, вот отдаем адвокатам, правозащитникам все документы. Вот. С вами свяжутся обязательно.
Да, дело в том, что я, в общем-то, оказываюсь без нормальной защиты. Вот, и идет огромное злоупотребление буквально на всех уровнях.
Скажите, как выжить из этого, уже итоги подводим. Выбраться из-под прессы, ваше предложение.
Предложение? Ну, что можно сказать? Здесь речь идет о системе власти, вот, о той, собственно, которая и создает такие условия, когда решение совершенно неправосудное, антиправосудное, преступное решение районного суда, вот, оно поддерживается всеми инстанциями без всякого объяснения, просто идут отписки.
Дело после... в системе власти, говорит Сергей Борисович. Александр что думает, как вырваться из-под прессы гражданину из Москвы тоже?
Алло.
Да, как вырваться из-под прессы, Александр?
Здравствуйте. Я думаю, что нужно прежде всего людям держаться друг за друга.
Алексей Шуралев. Правильно. Ваше предложение. О. Коротко очень.
Ну, я согласен с этим.
Держаться и друг бороться.
Да.
Николай Морозов.
Я должен поддержать это решение. И более того, хотелось бы все-таки в свое время началась перестройка и спрашивали, каким путем идти, где взять примеры. Но они, эти примеры, в других демократических странах давно используются. И там механизмы эти известны.
Никакой механизм?
Механизм, во-первых, надо назначать людей, которые далеки от взяточничества.
Избирать и назначать.
Да, честных.
Владимир Степанов.
Я думаю, что все-таки ситуация в стране намного серьезнее, и бесспорно она чисто криминальная, бесспорно она чисто коррупционная, ничего не имеющая с государственной властью. Государственной власти в России нету, и нету ее по психологическим и физическим состояниям, поскольку все-таки, как бы мы ни исследовали, те факты, которые сегодня здесь озвучены моими коллегами Шуравлевым, Волковым, я думаю, что все эти ситуации абсолютно свидетельствуют, что гражданского общества нету, и бесспорно свидетельствуют о том, что нельзя допускать спецорганы, спецслужбы.
Система органов государственной власти. Владимир Волков.
Я вышел в августе месяце с предложением в Общественную палату Российской Федерации о разработке закона о люстрации для чиновников судебной власти, прокуратуры и правоохранительных органов. И последняя моя была там фраза, значит, закон о люстрации должен стать...
Мысль ясна, Владимир Михайлович.
1953 годом после 37-го года.
Илья Расулов, 10 секунд.
Значит, нужно идти по пути уменьшения количества санкций. И судей на низу избирать, а не назначать.
В России любой человек может попасть под пресс спецслужб, МВД, прокуратуры. Это пишет Андрей Одинцова из Одинцова. Одна цепочка. Честному сотруднику и человеку в этой цепочке не выжить. Но я все-таки надеюсь, что выживем. И будем бороться. Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие адвокат Владимир Волков, бывший сотрудник Росвооружения Николай Морозов, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и преподаватель истории и обществознания в Московском колледже номер 27 Алексей Шуралев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Формула кино, российские телесериалы и ситкомы. Книжный угол, олигархи, богатство и власть в современной России. Эссе Бориса Парамонова «Православие как путь спасения». Памяти поэта Исидора Изу. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 000.